Итак, сегодня 27 апреля 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в Москве, возле метро Новослободской. И рассматриваем все вопросы, связанные с йогой. В частности, мы рассматриваем текст Шива Самхиту.
В прошлый раз остановились на пробуждении кундалини. Вот лучшие средства успеха в йоге, которые следует сохранять в тайне, ибо она недосягаема для всех. Целиком прочитать это?
Давай, да.
Когда кундалини пробуждена милостью гуру, она легко и свободно пронизывает лотосы. Мудро следует выполнять с величайшим старанием и в той последовательности, которая может пробудить богиню кундалини, спящую у входа в брахмарандху. Из всех мудр лучшие 10. Маха-мудра, Маха-бандха, Маха-ветха, Хичари, Джаландхара, Мула-бандха, Випарита-карани, Удьяна, Ваджроли и Шакти-чалана.
Значит, ну вот несколько слов про энергию кундалини. Опять же, как ты видишь, все начинается с принципа тайны. Итак, тайна абсолютно необходима, если мы пытаемся хоть что-то серьезное сделать. Потому что если нет принципа тайны, то чужое сознание, чужая энергия проникает в нашу практику. Ну, это подобно тому, как ветер в месте, где ты там, не знаю, собираешь какую-то тонкую работу. Любой порыв ветра может все это испортить, может все это смешать. А вот также и предписывается хранить в тайне все свои практики. Принцип тайны достаточно многоуровневый. Это и не привлечение чужого сознания и чужую энергию в то место, где ты работаешь. Это также принцип тайны связан с принципом ненасилия. А почему? Потому что вот каждый из нас живет в своей собственной вселенной и по своим собственным правилам игры. И если мы начинаем значительно перестраивать свою собственную вселенную внутри, то тем самым изменяются какие-то взаимоотношения со всеми другими вселенными, то есть другими людьми. Это не всегда вызывает у них совершеннейший восторг. То есть, ну, нарушается некий какой-то баланс силы, баланс взаимодействия. Так они крайне болезненно относятся все, значит, заинтересованные в этом. В общем, в любом случае, принцип тайны достаточно серьезный принцип, но принцип тайны не должен превращаться в паранойю. Пока практика делается, пока человек практикует, безусловно, он нужен принцип тайны, но как только практика завершена, результат получен, то, конечно же, имеет смысл делиться знаниями, иначе знание это исчезнет, иначе знание не будет передаваться дальше. И тот факт, что мы с тобой изучаем этот текст, говорит о том, что вот была цепочка из тех практиков, которые вот с одной стороны практиковали, достигали успеха, но потом передавали это знание по эстафете дальше. Иначе все замыкается, исчезает. Утверждают, что достаточно много мощных йоговских практик таким образом было потеряно из-за этой секретности. Но с другой стороны, и без секретности очень тяжело достичь этого. Вообще, это, знаешь, ситуация, как вот с нашими военными. То есть вот они там делают какую-то ракету, а во всей стране, там, во всем мире, никто даже не догадывается, что в этом направлении ведется работа. Все, работа сделана, ракета полетела. Все, конечно же, увидели, все обрадовались или, значит, призадумались. Но когда работа сделана, все, ради бога, вперед. А вот если в момент выполнения, то, конечно же, шпионы будут всячески вредить, всячески там подпиленные болты подсовывать там и прочее, прочее, чтобы это все развалилось. Что очень, мы не знаем баланс, баланс сил, баланс сознания, мы не знаем своей кармы, мы не знаем очень многих-многих вещей. И дабы обезопасить практику, нет смысла особо о ней не распространяться. А теперь вот все, что касается энергии кундалини. Здесь вот Шивасанхити сделал серьезный упор на учителя, что роль его в пробуждении будет достаточно значительна. Но это справедливо в том плане, что само понятие кундалини, само знание о центральном канале, само знание о неких практиках, которые вот приводят к пробуждению этой энергии, это само по себе посвящение. Тот факт, что человек читает этот текст, уже само по себе йога. Почему? Потому что чтением этого текста разрушаются неправильные ассоциативные связи своего представления о внутреннем устройстве. И в то же время устанавливаются правильные, более фундаментальные, более основополагающие, глобальные. Ты помнишь, что все в этом мире построено на ассоциативных связях, что наше «я», окруженное пеленой майи, пеленой неведения, не воспринимает само себя. А протягивает ассоциативную связь первой попавшейся там пылинки, песчинки, телу или группе тел. Таким образом возникает живое существо. Так вот, связь, которая связывает я с куском тела, с телом, она ассоциативна. Более того, все процессы, которые внутри нас текут, они также ассоциативны. То есть сперва есть некая ассоциативная связь, мы считаем одно чем-то одним, а другое чем-то другим. За вот этой ассоциативной связью идет прана, то есть канал сознания энергии, и поддерживает эту ассоциативную связь. Так вот, все построено на ассоциативных связях. Но есть ассоциативные связи фундаментальные, а есть такие, которые мы нарабатываем, они как паутина, как пыль. Представь себе, что вот строительная конструкция, есть канат, трос стальной, на котором все держится. А есть миллион миллионов паутины, которые все оплело, и причем непонятно, где канат, где паутина. То есть все это вот в таком мусоре. Пыль там, не знаю. Вот примерно наша внутренняя структура. Да, каждая связь, что ты помнишь, да, что даже паутинка, она если бы была толщиной стальной канат, она бы превосходила ему по прочности. Вот. То есть факт тот, что природа любой связи ассоциативна. Но есть связи фундаментальные, на которых построено все устройство нашего тела. Вот какие-то там процессы циркулируют, какой-то там метаболизм какие-то. В общем, мы поддерживаем там жизненное состояние. А есть такие второстепенные, иногда даже паразитические мешающие. Ой, там заболело. Ой, ну, у нас вот внутренние ощущения. Так вот, это вот миллионы-миллионы неправильных ассоциативных связей. Они нарабатывались в течение этой жизни, тенденции из прошлых жизней, согласно которым они воспроизводились. И вот когда человек начинает заниматься йогой, понятно, что все второстепенные и ненужные ассоциативные связи начинают разрушаться, сметаться как вени. Это называется, в общем-то, очищением канала. Ну, то есть остаются основополагающие. И работа в йоге идет как раз с этими основополагающими. Ты помнишь, что самый главный канал в йоге это сушумна, сушумна нами. Затем по важности идет Ида и Бенгала, левый и правый. Иногда его рассматривают как канал сознания, канал энергии, мужской, женский. А после чего существует сразу же огромное количество более мелких каналов, которые пронизывают все наше существо. Иногда считают, что наши чакры, центры, это как раз места пересечения многочисленных каналов, подобно тому, как вот если на карте посмотреть, города – это пересечение многих дорог. И вот теперь мы читаем этот текст, где указывается, на чем надо сосредоточить свое внимание и как визуализировать. То есть, если мы начинаем согласно этому тексту визуализировать, начинаем иметь некое представление о внутреннем устройстве, то тем самым мы усиливаем, так сказать, прочищаем основополагающие каналы и сметаем все второстепенные нужды. Может возникнуть ощущение, что какой-либо центр важный находится, допустим, вот он чуть-чуть правее, чуть-чуть ниже, да, то есть там где-то несимметрично где-то там, да. Но Юнга сразу нам говорит, ребят, там нечего искать. Даже если вы там что-то ощущаете, это проекция каких-то других действий, но искать там нечего. Тем самым нам сберегаются целые жизни внутренних поисков. Поэтому роль гуру – это как вот человека, который указывает, вот у тебя перед тобой огромное поле, где закопано сокровище, и тебе надо много времени, чтобы перекопать там метр за метром. А он тебе говорит, не, копай тут, тут и тут. И этим экономит колоссальное количество усилий, твоего времени и так далее и тому подобное. Вот примерно та же ситуация и с пробуждением кундалини. Чтобы кундалини пробуждать, надо хотя бы знать, что она есть. А среднестатистический человек, который даже практик йоги, это совершенно не очевидно для него, что она там есть. Он в лучшем случае может, ну, как бы так, спонтанно заниматься какими-то там упражнениями, спонтанно ощущать, а может и ничего не ощущать. А тут ему сразу же говорят, вон, там есть энергия. То есть в этом смысле даже самим фактом, что тебе указывают на то, что там есть эта энергия, это отчасти приводит к ее пробуждению. Потому что ты во всяком случае знаешь, что там это есть. Не говоря уже о том, что если даются какие-либо советы или какие-либо наставления к тому, как это лучше сделать, ну, это такая сторона, она как бы, может быть, даже понятная где-то. Есть сторона не совсем понятная. Есть сторона такая где-то даже, ну, если угодно, ну, мистическая даже. Это сила школы, это сила передачи, это вот, достаточно с человеком вместе понаходиться, который обладает этим, или уже открыл или приблизился к этому, ну то, что подразумевается под словом, так сказать, гуру. Как ученик невольно, хочет он или не хочет, начинает копировать. Начинает копировать состояние, начинает копировать ощущения, начинает копировать внутреннее устройство. То есть получается очень любопытная такая вещь, что обучение во многом идет за счет копирования. Вот тебе требуется посидеть там, допустим, несколько недель, чтобы набить на печатной машинке или на компьютере текст там, с нескольких страниц. Но в то же время ты затем скопировать его можешь за долю секунды. Вот точно так же и здесь, чтобы самому приблизиться вот этому состоянию требуются очень долгие годы тренировок. А потом, когда уже, ну, так сказать, ты на какой-то уровень выходишь, ты, ну, подобно тому, как пламя от пламени передается, подобно этому даже просто присутствие возле гуру, возле учителя, само присутствие, ты ничему не учишься, ты просто рядом. оно приводит к тому, что вот этот процесс копирования идет. И то, на что бы человек сам потратил огромное время, случается буквально чуть ли не мгновенно. А вот почему всегда предписывается в йоге, что самое большое счастье – это быть в обществе таких вот высоко продвинутых людей. И тем самым человек достигает очень быстро очень много. Потому что иногда я слышу такую точку зрения, что а что нам быть рядом с учителем, на какой хрен он нам нужен? Ну, лучше я в пещеру, в берлогу пойду. И будем там сами над собой работать. Да, мы там, у нас есть хоть какие-то там указания. Но, во-первых, эти указания пришли всегда от учителя. То есть тоже само по себе. Даже, еще раз говорю, даже вот сейчас сидят по нашей необъятной стране практики. В Урюпинске, там, в Нижнем Тагиле, там еще где-нибудь. Ну, в общем, по всей стране. По всей стране сидят люди, которые, в общем-то, практикуют. Как они практикуют? Вот они взяли книжку какую-то, что-то там, обрывки, там, где-то что-то услышали. И они молодцы, они не ждут памятник им за это поставить. Они уединились и начинают работать. Но почему? Потому что у них нет физической возможности пообщаться с себе подобным. Просто нет, ну, не приедут они, нет у них возможности. И в то же время меня совершенно умиляет вот ситуация, допустим, в Москве, где да ради Бога, вот от тебя ничего не требуется. Возьми просто там, приди там на лекцию, там, ну, куда-нибудь, да, вот если ты интересуешься. А народ говорит, а нет, зачем, мы сами будем практиковать, типа мы сами спускаем. В общем, это говорит о полном непонимании, точнее, неискушенности. Вот когда ты один посидишь, это годика полтора. И как вот ты поймешь, что у тебя ничего не получается с той скоростью, с которой бы ты хотел, ты начинаешь уже по-другому относиться к учителям. А вот это вот отношение мы сами с усами, мы вот сейчас пойдем книжек накупим, все это прочтем, это хорошо, это важно. Но при одном условии, что это книжки будут типа Шива Самхиты. То есть книжка, которая сама по себе текст, чтение которой уже само по себе йога. А если это седьмая вода на кисели? Вот, но вернемся. Так вот, подобно тому, как все основные связи нашего тела, нашего я с нашим телом, это ассоциативные связи. Подобно этому и обучение, оно, если оно и происходит, оно происходит за счет копировать бессознательного, сознательного. Ведь научить нельзя, человек может научиться. Он может где-то перенять, скопировать и переоткрыть. Так вот, действительно, если ты находишься рядом с человеком, который уже это переоткрыл и уже хотя бы каких-то высот достиг, не обязательно там, знаешь, по воздуху летать, хотя бы каких-то высот, то ты волей или неволей начинаешь это перенимать. Это то, что вот в научной среде называется школой. Вот говорят, школа такого-то там профессора, школа такого-то ученого. Значит, у нас полным-полно, и по понятиям школы это больше, чем там набор людей. Это какой-то общий дух, это какая-то общая аура, атмосфера, попадая в которую, ты очень-очень быстро начинаешь расти. И примеры тому вот в нашей стране, да их полным-полно. Все наши эти предприятия, все наши космические предприятия, оборонные предприятия, научные школы, да, в области фундаментальных наук. То есть это надо почувствовать, эту ауру. Как только ты начинаешь общаться, да, то есть ты хочешь изучить там математику, ты хочешь изучить физику, конечно, можешь сидеть и дома по книжкам его долбить. Но стоит тебе попасть, значит, в общество того или иного профессора, как ты просто начинаешь понимать, что это как-то невербальным образом, вроде как, ну вот вроде действительно ты как копируешь его мозги. То есть тебе не надо тратиться. Ты как-то уже раз и сразу же начинаешь видеть его глазами. Все. И уходит очень мало времени. Почему всегда даже вот в научной среде всегда призывали, что если ты хочешь быстро чего-то достичь, то лучше всего идти в школу, которая вот этими проблемами занимается, и там все быстрее. Так вот, все это можно смело перемножать несколько тысяч раз, чтобы получить ситуацию в йоге. В йоге, если ты соприкасаешься с людьми, которые, значит, внутри этого, ты точно так же быстро попадаешь в эту ауру, в это облако, в это энергетическое поле, в это поле сознания. И все твои процессы волей-неволей начинают идти гораздо-гораздо дольше. А если же еще со стороны, так сказать, вот тех, кто тебя этому учит, учителя, да, есть еще сознательное усилие, то результат ты можешь получить очень-очень быстро. Здесь есть, конечно, кое-какие такие моменты, очень в разных школах йоги по-разному. Где-то считается, что невозможно там пробудить энергию в кундалини вот так со стороны. То есть должен обязательно ученик сам принимать участие в этом. Кто-то говорит, что нет, то есть милостью там учителя энергия пробуждается. Ну, в общем-то, это спор ни о чем. Ну, с формальной точки зрения ты помнишь, что да, действительно, каждый из нас переоткрывает йогу в себе. Но переоткрыть ее гораздо проще, когда ты уже вот в этой среде, где вокруг вот эта вся аура. Но все равно в конечном итоге работа – это только твоя работа, только над собой работа. Вот что бы я еще раз хотел подчеркнуть. Самим фактом знания того, что есть энергия кундалини, сам факт, без всяких там, знаешь, мистических приложений, без всей этой ауры, сам факт уже само по себе посвящение. Сам факт знания наличия центрального канала само по себе посвящение. А уж если тебе даются какие-то большие подробности, как и что там визуализировать, как и что там медитировать, или там какие манипуляции внутри делать, ну это уж вообще подарок. А само по себе. Теперь несколько слов на природу. Насчет природы энергии кундалини. Что же это за такое? Энергия кундалини – это наша единственная энергия в теле. Она тождественна тотальной энергии, которая сотворила весь этот мир. То есть она не разделяется с ним. В то же время мы в состоянии воспользоваться лишь небольшой частью ее. У нас нет двух энергий. И сейчас, когда мы с тобой живем, что-то смотрим, разговариваем, мы, собственно, пользуемся энергией кундалини. У нас нет двух энергий. Только эта энергия, как говорят тексты, в спящем состоянии, то есть она в таком состоянии, что ее проявление совершенно незначительно. Вот хватает на поддержание жизнедеятельности, хватает на разговоры, на там, какие-то умственные операции, манипуляции. Но все равно это, в общем-то, ничтожная часть того потенциала, который заложен. Ты помнишь, что наиболее такое... Ну, чтобы вот некоторые люди иногда спрашивают, мы не знаем вообще даже, что себе представить под энергией кундалини, какие ощущения. Ну, считается в йоге, в тантра-йоге, что самый близкий спектр к энергии кундалини – это наша сексуальная энергия. Когда она просыпается, то человек испытывает вот ряд каких-то переживаний, ощущений. Эти ощущения приятные, эти ощущения захватывающие, эти ощущения погружают, значит, в себя. Так вот, эти сексуальные ощущения, они наиболее близки к тому, значит, тем ощущениям, которые возникают при пробуждении энергии кундалини, но только те ощущения при пробуждении энергии кундалини гораздо сильнее, мощнее и запредельно. Запредельно. Это как бы как отблеск. Вот один из отблесков энергии кундалини – это наши сексуальные ощущения. Именно по этой причине существует огромное количество практик, чтобы непосредственно подойти к осознанию работы с энергией кундалини через секс. Через секс. Это прямая дорога, в общем. Теперь другой момент. С точки зрения мантра-йоги, тело энергии кундалини, как и тело, как вообще сущность энергии кундалини, это та же сущность, что и сущность энергии. Это суть, проявленная вибрация. В йоге считается, что энергия – это проявленная вибрация. Проявленная вибрация, точнее, та часть вибрации, которая породила весь этот мир. Так вот, проявленная часть – это энергия кундалини. Скрытая часть, значит, это, соответственно, сознание. Это сложные, на самом деле, сложные концепции, очень трудно понимаемые. Но из этого есть совершенно простой вывод, что если по своей сути энергия кундалини – вибрация, или еще, как иногда говорят, тело энергии кундалини – мантра, то как следствие это дает нам очень серьезный инструмент по пробуждению энергии кундалини через мантру. Воспроизводя те или иные вибрации, и эти вибрации, безусловно, сперва голосом, затем ментально, затем все тело начинает вибрировать вот в этом ритме, грубые переходят в тонкие вибрации. Ну, то есть, как бы, вибрация это одна и та же, но носитель будет, ну, становится более тонкий, и мы тем самым, как бы, проникаем к энергии кундалини. Когда мы произносим любое слово, процесс идет обратно, от энергии кундалини до губ. А когда мы повторяем мантра-йогу и пытаемся пробудить энергию кундалини, у нас процесс идет как бы противоположным направлением. И как только мы по этому потоку, повторяя мантру, как бы идем, знаешь, как вверх по течению, идем и находим то место, откуда все это начинается, мы приходим к осознанию энергии кундалини как мантры, и, соответственно, у нас появляется инструмент с помощью мантры ее пробуждать. Но здесь, в Шива-самхите, в первую очередь, даются несколько другие методы по пробуждению кундалини. И эти методы, в первую очередь, связаны с использованием праны, с использованием дыхательных движений, с использованием задержек воздуха, а также манипуляцией внутренних мышц и также манипуляцией внутренних образов, которые, в общем, приводят к тому, что как бы эта энергия нащупывается, а потом туда направляются потоки праны, и они как бы ее пробуждают. Они как бы тормошат. А в дальнейшем это будет достаточно все в красках описано в Шива-самхите. Но ты должен понимать, что здесь как бы немножко такой подход чисто физический. То есть вот мы сочетаем известные физические усилия с известными напряжениями известных мышц. С манипуляцией, с дыханием, то есть с праной, а также с образами и так далее. То есть мы как бы все это собираем в единый такой инструмент, и этот инструмент, как, знаешь, как дрель, или как, я не знаю, что направляем там, где хвала учителям, расположена наша центральная энергия, энергия кундалини, чтобы направлять этот инструмент, в общем-то, можно было и палец, ноги, и колено. Ну, клад закопан не так. А мы направляем именно в основание, значит, нашего тела, области энергии. Там идут ряд метаморфоз, ряд таких вот ощущений, таких стадий, которые приводят к тому, что вот сейчас у нас энергия кундалини работает, а основная часть как бы выделяется энергией и сама собой поглощается. Образ энергии кундалини иногда как змея, значит, свернутая, держащая хвост в своем, ну, во рту свой хвост. То есть это образ того, что вот энергия кундалини колоссальная энергия. Солнце, наше солнце отдыхает. А в другой стороны оно как-то спрятано в человеке. Человек даже не подозревает, что в нем это есть. Как это могло произойти? Происходит это следующим образом, что как бы эманация энергии кундалини, как протуберанец, выделяет эту энергию и сама же ее поглощает. Но все равно маленькая часть остается непоглощенной, и она идет на поддержание нашей жизни. Так вот, здесь же мы начинаем вот эту часть, которая поглощается, сокращает, 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 и образно это предстает как в виде того, что энергия кундалини начинает просыпаться. Сперва у нее выпадает, она отпускает свой хвост, затем начинает раскручиваться. Обычно ее визуализируют как змею, свернутую в 3,5 оборота. Вот она начинает потихонечку раскручиваться. Эти обороты за оборотом. А потом вся эта масса энергии, ну, она, как говорится, в своем свободном состоянии не знает, куда деться. И вот в этот момент, если человек осознает центральный канал, то центральный канал, как ты помнишь, который по определению пустой внутри, в нем нет ни пространства, ни времени, он способен пропустить через себя такие массы энергии. А вот если же центральный канал, как в некоторых текстах утверждается, не задействован, человек ощущает совершенно жуткое непереносимое жжение. Потому что энергия пытается пойти по разного рода другим каналам. Они просто не в состоянии выдержать такую вещь. Вот почему столь важна, значит, вместе с наукой о пробуждении кундалини, еще надо знать, а куда ее потом девать. Ну, это образно, конечно, говоря. И если ассоциативные связи очищены от ненужных направлений, то есть любая ассоциативная связь, как ты понимаешь, заставит энергию эту проявиться в том или ином направлении. И с одной стороны все бы хорошо, но энергия уж больно мощная, а связь уж больно слабая. Она просто не выдержит такого потока гигантского энергии. А поэтому упор делается на то, чтобы сперва очистить центральный канал, чтобы если потом в дальнейшем она пробудится, то чтобы сразу было куда ее направлять. Иначе еще раз, это многочисленное описание вот этих состояний, что если человек подошел к пробуждению энергии кундалини не очищенный, без осознания центрального канала, то он испытывает иногда просто буквально адские мучения. Поэтому вот когда я сейчас вижу какие-то там школы йоги, которые там за 3 дня будят кундалини, там ее начинают по телу гонять, с точки зрения, конечно, теории возникает очень много вопросов, что они там начинают гонять. А с точки зрения ответственности, это достаточно безответственная вещь. Даже если ты пробудил у человека кундалини, а она не знает, куда деться, с человеком даже не пробудил, а просто как бы так немножко потормошил ее, да?
то с человеком случается такое состояние, которое вот в... на сленге называется, что человека расколбасило. Меня расколбасило, да, то есть вот я ощущаю какое-то такое нервное, совершенно какие-то вот процессы идут, но процессы скорее неприятные. Где-то жжение, где-то там что-то. Поэтому об этом следует помнить. Об этом следует помнить, что печень браться за эти все вещи, хорошо бы обеспечить какие-то безопасные последствия. Так вот, вернемся мы, например, к кундалини. В Шива-самхите в качестве этих манипуляций даются соответствующие упражнения. Они там перечислены, их несколько штук, там маха. Мудрам, там, и так далее, вот их только что перечислил. И сейчас мы более плотненько займемся ими. Но прежде чем мы займемся ими, концепция понятна? Концепция кундалини, концепция вообще всего этого процесса. Ну, если есть вопросы, задавать, потому что это вопросы важные.
Ну, очень понятно. Потом, может быть,
возникнет. Да, хорошо, давай, поехали.